На завтра, в первый день крестопоклонной недели, Смоленку было не узнать. Будто ночью пронесся над площадью колдун Черномор, тряхнул широким рукавом и сдул с лика земного всех грешных, нетрезвых, поющих да орущих. Смахнул сбитенщиков, пирожников и блинщиков, унес разноцветные флажки, бумажные гирлянды и надувные шары, а оставил только пустые балаганы, только черных ворон на замаслившемся от солнца снегу, только нищих на паперти церкви Смоленской Богоматери. В храме еще затемно отслужили утренню, и началось обстоятельное, чинное, с прицелом на 7 седмиц, говение. Церковный староста уже 3 прошелся средь говеющих, собирая подношения, и 3 унес в алтарь тяжелое от меди и серебра блюдо, когда пожаловал наиглавнейший из прихожан сам его превосходительство Самсон Харитоныч Еропкин. Был он сегодня особенно благостен. Большое студенистое лицо чисто вымыто, жидкие волосы расчесаны на пробор, длинные бакенбарды смазаны маслом. С 15 минут Самсон Харитоныч, встав прямо напротив царских врат, клал земные поклоны и широко крестился. Вышел батюшка со свечой, помахал на Еропкина кадилом, забормотал: «Господи, владыка живота моего, очисти мя грешного!» А следом подкатился и староста с пустым блюдом. Богомолец поднялся с колен, отряхнул суконные полы шубы и положил старости 3 сотенных. Такой уж у Самсона Харитоныча был заведен обычай для крестола поклонного понедельника. Вышел щедрый человек на площадь, а нищие уж ждут. Руки тянут, блеют, толкаются. Но Кузьма чуть кнутом качнул, и сразу толкотня закончилась. Выстроились убогие в 2 шеренги, будто солдаты на смотру. Сплошь серая сермяга да рванье, только по левую руку, по самой середке, белеется что-то. Самсон Харитоныч прищурил запухшие глазки, видит, стоит среди нищих прекрасный собой отрок. Глаза у отрока большие, лазаревые, лицо тонкое, чистое, золотые волосы острижены в кружок, ох, крику было, ни в какую не соглашалась мимочка локоны обрезать. Одет чудный юноша в 1 белоснежную рубаху. И ничего? Не холодно ему? Еще бы, под рубашкой тонкая фуфайка из первосортной ангоры. Да и нежный мимочкин бюст, туго перетянут теплой фланелькой. Порточки у него плисовые, лапти липовые, а онучи светлые, незамаранные. Раздавая копейки, Еропкин то и дело поглядывал на диковинного нищего, а когда приблизился, протянул отроку не 1 монетку, а 2. Приказал:
«На-ка вот, помолись за меня».
Золотоволосый денег не взял. Поднял ясные очи к небу и говорит звонким голоском: «Мало даешь, раб Божий, малой ценой от матушки печальницы откупиться хочешь». Глянул он Самсон Харитонычу прямо в глаза, и почтенному человеку не по себе стало. До того строг и не мигающий был взгляд.
«Вижу душу твою грешную. На сердце у тебя пятно кровавое, а внутри гниль. Почистить, почистить надо», — пропел блаженный. «А не то изгниешь и смердишься. Болит брюхо-то, Самсон, почечник-то корчит. От грязи это. Почистить надо».
Еропкин так и замер. А еще бы ему не замереть. Почки у него и в самом деле не к черту, а на левой груди имеется большое родимое пятно винного цвета. Сведения верные, от Егора Тишкина получены.
«Ты кто?»
— выдохнул его превосходительство с испугом. Отрок не ответил. Снова возвел к небу синие очи и мелко зашевелил губами.
«Юродивый это кормилец», — услужливо подсказали Самсон Харитонычу с обеих сторон. «Первый день он тут, батюшка. Невесть откуда взялся. Заговаривается. Звать его Паисием. Давеча у него подучая приключилась, изо рта пена полезла, а дух райский, божий человек».
«Ну на тебе рублевик, коли божий человек, отмоли грехи мои тяжкие».
Еропкин достал из портмоне бумажку, но блаженный снова не взял. Сказал голосом тихим, проникновенным:
«Не мне давай, не мне надо, мне не надо, меня Матерь Божья пропитает, вот ему дай».
И показал на старика нищего, известного всему рынку, безногого Зоську.
«Его вчера твой холоп обидел. Дай Богу мой, а за тебя, матушке, помолюсь».
Зоська с готовностью подкатился на тележке, протянул корявую огромную лапищу. Еропкин брезгливо сунул в нее бумажку.
«Благослови тебя, Пресвятая Богородица!»
— звенящим голосом провозгласил отрок, протянул к Еропкину тонкую руку. Тут
тут-то и случилось чудо, о котором еще долго вспоминали на Москве. Невесть откуда на плечо юродивого слетел громадный ворон. В толпе нищих так и ахнули. А когда разглядели, что на лапке у черной птицы золотое кольцо, совсем стало тихо. Еропкин стоял ни жив, ни мертв. Толстые губы трясутся, глаза выпучились. Поднял было руку перекреститься, да не донес. Из глаз блаженного потекли слезы.
«Жалко мне тебя, Самсон», — сказал, снимая с птичьей лапки кольцо и протягивая Еропкину. «Бери, твое это. Не принимает твоего рублевика Богородица. Отдаривается. А ворона послала, потому что душа твоя черная».
Повернулся божий человек и тихо побрел прочь.
«Стой!» —
крикнул Самсон Харитоныч, растерянно глядя на сверкающее колечко.
«Ты это! Ты погоди, Кузьма, бери его в сани! Кузьма, бери в сани его, с собой возьмем!»
Чернобородый верзила догнал мальчишку, взял за плечо.
«Поедем ко мне, слышь, как тебя? Паисий!» — позвал Еропкин. «Поживи у меня, отогрейся!»
«Нельзя мне в чертоге каменном», — строго ответил отрок, обернувшись. «Там душа слепнет. А ты, Самсон, вот что. Завтра, как утреннюю отпоют, приходи к Иверской. Там буду. Машну принеси с червонцами золотыми, да чтоб полная была. Хочу за тебя снова Богородицу попросить».
И ушел, провожаемый взглядами. На плече юродивого черный ворон. Поклевывает плечо, да хрипло грыкает. Звали ворона Валтасаром. Был он ученый, купленный вчера на птичьем. Умная птица нехитрый фокус усвоила быстро. Мими засовывала в плечевой шов зернышки проса, Момус спускал Валтасара, и тот летел на белую рубаху. Сначала с 5 шагов, потом с 15, а после и с 30. Пришел паук. Пришел как миленький. И мошну притащил. Ну, мошну не мошну, но кошель кожаный, увесистый Кузьма за хозяином нес. За ночь, как и следовало ожидать, одолели благотворительного генерала сомнения. Поди, Богоматери на колечко и на зуб попробовал, и даже кислотой потравил. Не сомневайтесь, ваше кровососие. Колечко отменное, старинное работы. Блаженный Паисий стоял в сторонке от часовни. Смирно стоял. На шее чашка для подаяний. Как туда денежек накидают, пойдет и коллегам раздаст. Вокруг отрока, но на почтительном расстоянии, толпа жаждущих чуда. После вчерашнего прошел слух по церквям и папертям о чудесном знамении, о вороне с золотым перстнем в клюве. Так уж в рассказах переиначилось. Сегодня день выдался пасмурный и похолодало, но юродивый опять был в одной белой рубашке, только горло суконочкой обмотано. На подошедшего Еропкина не взглянул, не поздоровался. Что ему такое сказал паук, с Момусовой позиции было, конечно, не слышно, но предположительно что-нибудь скептическое. Задание у Мими было увести паучище с людного места. Хватит публичности, ни к чему это теперь. Вот божий человек повернулся, поманил за собой Пузана и пошел вперед через площадь, держа курс прямиком на Момуса. Еропкин, поколебавшись, двинулся за блаженным. Любопытствующие качнулись было следом, но чернобородый янычар пару раз щелкнул кнутом, и зеваки отстали.
«Нет, не этому. В нем благости нет», — послышался хрустальный голосок Мими, на миг задержавшийся подле увечного солдатика.
Возле скрюченного горбуна юродивый сказал:
«И не этому. У него душа снулая».
Зато перед Момусом, пристроившимся поодаль от других попрошаек, отрок остановился, перекрестился, поклонился в ноги. Повелел Еропкину:
«Вот ей гремычную машну отдай. Муж у ней приставился. Детки малые кушать просят. Ей дай. Богородица таких жалеет».
Момус забазарил пронзительным фальцетом из-под бабьего платка, натянутого с подбородка чуть не на самый нос.
«Чего отдай, чего отдай? Ты малый чей? Откуда про меня знаешь?»
«То такая...» —
наклонился к вдове Еропкин.
«Зюзиная Марфа, батюшка!» — сладким голосом пропел Момус. «Вдова убогая! Кормилец мой приставился, семеро у меня, мал-мало меньше. Дал бы ты мне гривенничек, я бы им хлебушка купила».
Самсон Харитоныч шумно сопел, смотрел с подозрением.
«Ладно, Кузьма, дай ей, да смотри, чтоб Паисий не утек».
Чернобородый сунул Момусу кошель, не такой уж и тяжелый.
«Что это, батюшка?» —
испугалась вдовица.
«Ну,
— обернулся Еропкин к блаженному, не отвечая. —
Теперь чего?
Отрок забормотал непонятные слова, бухнулся на колени, трижды ударился лбом о булыжную мостовую, приложил к камню ухо, будто к чему-то прислушивался. Потом встал.
— Говорит Богоматерь, завтра чуть свет, приходи в сад нескучный. Рой землю под старым дубом, чтоб она сзади беседки каменной. Там рой, где дуб мохом порос, будет тебе, раб Божий, ответ.
Юродивый тихо добавил.
— Приходи туда, Самсон, и я тоже приду.
— Нет, — встрепенулся Еропкин, — нашел дурака. Ты, братец, со мной поедешь. Возьми-ка его, Кузьма. Ничего, переночуешь в чертоге каменном, не растаешь. А ежели надул, пеняй на себя, мои червонцы у тебя из глотки полезут.
Момус, тихонько не поднимаясь с коленок, отполз назад, распрямился и юркнул в охотнорядский лабиринт. Развязал кошель, сунул руку. Империалов было не густо, всего 30. Пожадничал Самсон Харитоныч. Поскоредничал много дать Богородице. Ну да ничего, зато она, матушка, для раба своего верного не поскупится. Еще затемно, как следует утеплившись и прихватив фляжечку с коньяком, Момус пристроился на заранее облюбованном месте, в кустиках, с хорошим видом на старый дуб. В сумерках смутно белела колоннами стройная ротонда. По рассветному времени не было в нескучном саду ни единой души. Боевая позиция была как следует обустроена и подготовлена. Момус скушал сандвич с бужениной, ну его пост великий, отпил из крышечки Шустовского, а там по аллее и еропкинские сани подкатили. Первым вылез немой Кузьма. Настороженно позыркал по сторонам, Момус пригнулся, походил вокруг дуба, махнул рукой. Подошел Самсон Харитоныч, крепко держа за руку блаженного Паисия. На облучке остались сидеть еще двое. Отрок подошел к дубу, поклонился ему в пояс, ткнул в условленное место.
— Тут копайте.
— Берите лопаты! — крикнул
Еропкин, обернувшись к саням. Подошли двое молодцов, поплевали на руки и давай долбить мерзлую землю. Земля поддавалась надиву легко, и очень скоро что-то там лязгнуло. Поленился Момус глубоко закапывать.
— Есть, Самсон Харитоныч! — Что есть?
«Чугунок какой-то!» Еропкин бухнулся на колени, стал руками комья разгребать. С трудом, кряхтя, вытянул из земли медный, зеленый от времени сосуд. Это была старая, видно, еще до пожарного времени кастрюля, куплена у старьевщика за полтинник. В полумраке, подхватив свет от санного фонаря, качнулось тусклое сияние.
«Золото!» — ахнул Еропкин. «Много!» —
сыпанул тяжелых кругляшков на ладонь, поднес к самым глазам.
«Не мои червонцы! Кузя, спичку зажги!» —
прочел вслух.
«Анна императрица самодержится! Клад старинный! Да тут золотых не менее 1000!»
Хотел Момус что-нибудь позаковыристей достать, с еврейскими буквами или хотя бы с арабской вязью, но больно дорого на круг выходило. Купил анинских золотых 2-рублевиков и екатерининских лобанчиков по 20 целковых за штуку. Ну, 1000 не 1000, но много купил. Благо добра этого по сухаревским антикварным лавкам навалом. После пересчитает Самсон Харитоныч монеты. Это уж беспременно. А число-то не случайное, особенное. Оно после сыграет.
«Плохи твои дела, Самсон», — всхлипнул отрок. «Не прощает тебя Богородица, откупается».
«А?»
переспросил одуревший от сияния Еропкин. Отличная штука, когда сразу много золотых монет. На ассигнации не такая уж астрономическая сумма выходит, а завораживает. Жадного человека и вовсе разумения лишает. Момус уж не раз этим странным свойством золотишко пользовался. Сейчас главное было не давать Еропкину передыха, чтоб у него живоглота голова кругом пошла, мозга за мозгу заехала. «Давай, мини, твой бенефис!»
«То ли сызнова мало дал, то ли нет тебе вообще прощения», — жалостливо произнес юродивый. «Гнитьте, сироте убогому заживо».
«Как это нет прощения?» — забеспокоился Еропкин, и даже из кустов за 5 сажен было видно, как на лбу у него заблестели капли. «Мало там еще! У меня денег без счета! Сколько дать-то, ты скажи!»
Паисий не отвечал, раскачивался из стороны в сторону.
«Вижу камеру темную. Иконы по стенам, лампадка горит. Вижу перину пухову, подушки лебяжьи, много подушек. Под постелей темно, мрак египетский. Телец там золотой, культ рогожный, весь бумажками набитый. От него все зло.
Немой Кузьма и мужики с лопатами придвинулись вплотную. Лица у них были одурелые, а у Еропкина бритый подбородок заходил ходуном.
«Не надо, матушке, твоих денег!»
Странным с подвываниями голосом пропел божий человек. «Это она из Баядерки модуляции подпускает», — сообразил Момус.
«Надо ей заступница, чтоб очистился ты, чтоб деньги твои очистились, грязные они, Самсон. Вот и нет тебе от них счастья. Праведник их должен благословить, ручкой своей безгрешной осенить, и очистятся они. Праведник великий, человек святой, на один глаз кривой, на одну руку сухой, на одну ногу хромой».
«Где ж мне такого сыскать?» — жалобно спросил Еропкин и тряхнул Паисия за тонкие плечи. «Где такой праведник?»
Отрок наклонил голову, к чему-то прислушался и тихонько проговорил.
«Голос! Голос тебе будет! Из земли его слушай!»
А дальше Мими выкинула штуку. Вдруг взяла и обычным своим сопрано затянула французскую шансонетку из опереты «Секрет Жужу». Момус схватился за голову, увлеклась, заигралась чертовка, все испортила.
«Голосом ангельским запел!» — ахнул один из мужиков и мелко закрестился. «На неземном языке поет, ангельском!»
«По-французски это дурак!» — прохрипел Еропкин. «Я слыхал, бывает такое, что блаженные начинают на иноземных наречиях говорить, которых отродясь не знали».
И тоже перекрестился. Паисий вдруг рухнул на землю и забился в конвульсиях. Изо рта, пузырясь, полезла обильная пена.
«Эй!» — испугался Самсон Каритоныч, нагибаясь. «Ты погоди с припадком-то! Что за голос? И в каком смысле святой мои деньги очистит? Пропадут деньги-то? Или опять вернутся с прибавкой?»
Но отрок только выгибался дугой и бил ногами по холодной земле, выкрикивал.
«Голос! Из земли! Голос!»
Еропкин обернулся к своим архаровцам, потрясенно сообщил.
И вправду запах от него благостойный, райский.
«Еще бы не райский», — усмехнулся Момус. «Мыло парижское, ларом дю паради. Райский аромат, по 1,5 рубля, вот такусенький брикетик». Однако паузу тянуть было нельзя. Пора исполнять приготовленный аттракцион. Даром, что ли, вчера вечером битый час садовый шланг под палой листвой налаживал и землей сверху присыпал. Один конец с раструбом был сейчас у Момуса в руке. Другой тоже с раструбом, но пошире. Располагался аккурат меж корней дуба. Для конспирации прикрыт сеточкой. На сеточке мох. Система надежная, экспериментально проверенная. Надо только побольше воздуху в грудь набрать. И Момус расстарался. Надулся, прижал трубку плотно к губам. Загудел.
«В полночь приходи в Арсенофьевскую часовню!»
Убедительно получилось, эффектно, даже чересчур. От чрезмерного эффекта и вышла незадача. Когда из-под земли замогильно возвал глухой голос, Еропкин взвизгнул и подпрыгнул. Его подручные тоже шарахнулись, и самое главное, было не слышно, куда деньги нести.
«Близ Новопименовской обители!» прогудел Момус для ясности.
Но одуревший Еропкин пень тугоухи опять не дослышал.
«А? Какой обители?» —
боязливо спросил он у земли. Посмотрел вокруг, даже в дупло нос сунул. «Ну что ты будешь делать? Не станет же ему глухарю высшая сила по 10 раз повторять? Это уж комедия какая-то получится!» Момус был в затруднении. Выручила Мими, приподнялась с земли и тихо пролепетала.
«Арсенофьевская часовня, близ Новопименовской обители. Святой отшельник там. Ему мешок и неси, нынче, в полночь».